понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Прямой эфир.
50 лет тому назад на пленуме ЦК КПСС, состоявшемся после 23-го съезда партии, Леонид Брежнев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. До этого Леонид Ильич полтора года возглавлял коммунистическую партию в должности ее первого секретаря. Восстановление поста генерального секретаря ЦК КПСС до Леонида Брежнева, его занимал только один партийный деятель, Иосиф Сталин, сигнализировало советским людям, что теперь у государства есть новый вождь. Брежневскую эпоху называют периодом застоя. Даже по официальным данным, при Брежневе в Советском Союзе началась стагнация экономики. С 7% роста в год до 2,5%. По сравнению с капиталистическими странами, Советский Союз начал отставать и в сфере технологий. Несмотря на серьезные капиталовложения в сельское хозяйство, в стране постоянно наблюдался дефицит продовольствия, а горожан стабильно отправили на сельхозработы. Леонид Брежнев и его окружение свернули так называемые косыгинские реформы, по сути подписав экономический приговор своему государству. Как раз в этот период Советский Союз серьезно подсел на нефтяную иглу. За 16 лет власти Брежнева выручка от экспорта нефтепродукта увеличилась почти в 20 раз, но большую часть доходов Советский Союз тратил на закупку продовольствия и импортных товаров народного потребления. И, разумеется, на гонку вооружений, в которой он бесславно проиграл цивилизованному миру. Если посмотреть на сегодняшнюю Россию, то темпы роста ВВП сокращаются с 2008 года с плюс 8,5% в год в 2007 году до минус 3,7% в 2015 по данным МВФ и Всемирного банка. По сравнению с 2014 годом иностранные инвестиции в Россию сократились на 92%, хотя во всем мире наблюдался инвестиционный бум. Президент Владимир Путин отказался от экономических реформ своего первого премьер-министра Михаила Касьянова, таким образом подписав экономический приговор своему государству. На фоне экономической рецессии в России начинают закручивать гайки. Уже создана Национальная гвардия, которая подчиняется напрямую Владимиру Путину. В Госдуме лежат законопроекты о уничтожении Казани за несанкционированные митинги и экстремизм. Режим готовится к демонтажу еще одной формы российской государства. Мы пригласили в студию доктора исторических наук, известного украинского историка Станислава Кульчицкого. Здравствуйте, Станислав Владиславович.
Добрый день.
Ну, на самом деле, это вот повод для того, чтобы поговорить о двух таких застойных режимах, которые похожи брежневскому и путинскому. Потому что в каждом из этих режимов люди чувствовали определенную стабильность бытия. Даже когда, между прочим, вы это хорошо помните, не было уже продуктов и каких-то вещей первой необходимости, граждане все равно считали, что их будущее обеспечено. И в путинской России ведь то же самое.
Ну, очевидно, то же самое. Но дело даже в другом. Вот вы сказали, что на эти нефтедоллары Советский Союз покупал продовольствие, совершенно правильно сказали, в других странах. И это очень отличало Советский Союз Брежнева от Советского Союза Сталина. Потому что все-таки уже почувствовал, что колхозный строй абсолютно ненадежен, что он не может держать на плаву экономику Советского Союза, ну, решили с помощью нефти и газа выправить ситуацию.
Как-то улучшить благосостояние.
Ну, людей. Хотя бы поддержать на том или другом уровне. Между прочим, мы в Украине не так остро чувствовали, это я и по себе помню, не так остро чувствовали вот этот дефицит продовольствия, ну, как, например, в Поволжье или в других таких регионах, которые не имели развитого сельского хозяйства. Ну,
здесь даже рядом, в Ростовской области, у людей месяцами не было мяса в магазинах. Это даже не Поволжье.
Ну, так. Может быть, это действительно так. Но мясо вообще это особый дефицит.
Ну, мне кажется, что это тоже в Украине тогда людей тоже были разные воспоминания. Я знаю, вот вы, может быть, так говорите, как киевлянин, если вы тогда просто жили в Киеве.
Ну, да, конечно.
Вот, и у меня тоже были такие киевские ощущения, что мы живем в мире относительно благополучия, а потом это еще были такие последние периоды уже, когда умер Брежнев. Я помню, я стал учиться в Днепропетровске, и для меня было открытием, что, оказывается, очень многих товаров, которые для меня в Киеве были обыденны, в Днепропетровске просто не существует.
Ну да, а я как-то поехал в командировку в Поволжье, и там просто удивился, потому что ничего нет в магазинах, абсолютно ничего, по сравнению с тем, что было у нас Киеве.
Мне непонятно, почему вот нынешнее российское руководство, оно повторяет ошибки советского. Ведь Брежнев, он вступил на такой путь, на котором еще не было понятно, что это все приведет к краху государства. Что вот это будет такая нефтедолларовая игла, что если она исчезнет, то фактически не будет вот той вот мобилизационной экономики, которая была создана при Сталине, которая позволяла без нефтедолларов существовать, да? И что это приведет просто к краху ресурсов как таковых, вообще поддержания самой государственности. В России сейчас идут вот таким вот брежневским путем, зная, это те же люди, которые, в общем, как мы с вами, жили в Советском Союзе и видели весь этот крах вот этой самой политики.
Да, это совершенно верно. Но я хотел бы... И все-таки резко отличается нынешняя Россия от Советского Союза. Не тем, что площадь меньше, население значительно меньше, потому что осталась одна Россия, ушли вот эти национальные все республики. Дело даже не в этом. И идеология, собственно говоря, уже не коммунистическая, как во времена Брежнева, а какая-то другая, а если говорить более-менее определенно, то дореволюционная, имперская, сугубо такая имперская идеология. Но не в идеологии дело. Дело, прежде всего, в экономике. А экономика, она какая? Такая же, какая была и при Брежнева, такая она осталась и при Путине. То есть речь идет о сырьевых возможностях этой страны, России. Но эти сырьевые возможности, они теперь опираются как-то на иную базу. Все-таки теперь уже не коммунизм или коммуносоциализм, или социализм просто как тогда был. Советский Союз был более или менее самодостаточной страной. То есть все необходимое он мог, конечно, покупать за границей, но, в общем-то, на те деньги, которые имел, которые выручал за ту же нефть, за тот же газ. А современная Россия, она... напоминает мне такое чудовище с желудком, который находится вне. И этот желудок – это страны Европейского Союза. Потому что вот все, что производится в России, это только сырье. И вот это сырье обменивается дальше на все абсолютно. От зубочисток до, ну, даже до таких... предметов, которые имеют значение для обороны техники. Правда, сейчас, очевидно, уже будет несколько иначе.
Есть, на крайней мере, планы, пока они не осуществились, что будет
да,
иначе.
Да, но во всяком случае, вот эти санкции, которые наложены сейчас на Россию, они действуют, может быть, не так зримо, но они действуют уничтожающе на российскую экономику.
Ну, вы знаете, есть еще одна особенность вообще брежневского периода, которая, вот, мне кажется, людям, которые находились внутри, она была не очевидна, но, скорее всего, была понятна тем, кто находится снаружи. Это было катастрофическое отставание в высоких технологиях. Оно началось еще при Сталине, безусловно. Но именно при Брежневе оно приобрело такой, я бы сказал, лавинообразный характер, потому что всем казалось, что вот Советский Союз, передовая страна, космические корабли. А в это время, ведь это же на самом деле годы создания Microsoft и Apple. По-моему, это 75-76 годы, вот так вот это все было создано. То есть закладывались основы того мира, в котором мы сейчас с вами живем.
Ну, да.
А в Советском Союзе, ведь если я хорошо помню, что я тогда прилагал какие-то особые усилия, копил деньги, чтобы купить себе печатную машинку. И то это была целая проблема. Это же было достижение купить печатную машинку. У вас была печатная машинка?
Ну, у меня не было.
Ну вот. А я скопил деньги, работал на фабрике, тут на полиграф-книге, и вот купил себе печатную машинку, и многие годы я ей пользовался, потому что купить вторую, это уже было целое событие.
Вы знаете, я значительно старше вас, и я помню еще то время, когда кибернетику называли продажной девкой империализма, когда боролись с вейсманизмом, морганизмом, ну, вообще, то есть самыми передовыми технологиями, которые в мире уже начинали проклевываться. Собственно, Советский Союз начал отставать сразу же после победоносного завершения Второй мировой войны. потому что весь мир, и уже в процессе войны, это очень хорошо видно по мемуарам Черчилля о Второй мировой войне, целый том он посвятил, так сказать, экономике, в том числе и вот этим передовым технологиям, радарам, там, всем прочим, что, благодаря чему победили и немцам, собственно говоря. Весь мир начал втягиваться в новую эпоху. Она по-разному называется, постиндустриальная эпоха, так называется. Потом одна, вторая, третья новая технологическая революция. Советский Союз от всего этого уже отошел, он просто не мог. Потому что экономика, вот эта командная экономика, она могла существовать только тогда, ну, когда имеешь дело с сырьем, добываешь металл. То есть эпоха угля и стали, вот так скажем. Эпоха угля и стали – это Донбасс, например, наш, который был тогда, ну, на передовых рубежах-то. А западные страны уже втягивались в совершенно новую эпоху. И вот эта новая эпоха, ну, даже при НАТО был образован такой комитет, как он назывался, который изучал, что можно продавать в Советском Союзе, что нельзя продавать.
Да, потом была поправка Джексона Ренника.
Само собой, так, да. И более того, уже советские внешнеторговые организации начинали приглядываться к детским игрушкам, потому что в этих детских игрушках уже начинались какие-то новые технологии, которые можно было использовать, ну, для военных целей. Настолько все оно далеко зашло. Я когда-то серьезно занимался химией, вот во времена Хрущева, там химизация была объявлена, все. Так Хрущев тогда закупал за границей заводы под ключ. Ну и не только Хрущев, уже во времена Брежнева Тольяттинский завод был построен итальянцами, так тоже под ключ построен. Но вот особенно с химией. Так химия – это все-таки очень тонкое дело. И вот построили цех капровоктама под ключ, все нормально, идет по капровоктам, необходимое сырье для пластмассы и так далее. И внезапно какой-то сбой, а мы ничего уже не можем сделать, потому что уже все прошло, а новые технологии никак не идут. И так этот капровоктамовый цех примерно полтора десятилетия он практически не работал.
Я очень хорошо помню еще такой очень важный символ брежневского времени, который тоже для меня, по крайней мере, был определяющим. Это американские выставки, которые здесь проводились, помните, ну, да. Да? Их было немного, не знаю, наверное, за все правление там 2-3, да, если я
Ну, я только ошибаюсь. Одну помню в Москве.
Киев, да. В Киеве или в Москве?
В Москве.
Я помню, в Киеве была сельскохозяйственная выставка.
Это
при президенте Джимми Картере. И я еще очень хорошо помню тот ужас советских людей. Они стояли часами в очередях, были огромные очереди вот здесь, в Киеве. И потом вроде бы ничего ведь особенного там не показывали. Это же были обычные передовые технологии сельскохозяйственного производства. Но люди только в этих павильонах понимали, на каком уровне развития они сами находятся, и страна их находится. Что мы просто такие вот очень-очень отставшие от цивилизованного мира люди. Это вот там внутри можно было почувствовать. Так это разрешала власть в рамках этой вот разрядки отношений с Соединенными Штатами. И, мне кажется, делала очень большую ошибку, когда это показывало. Это было такое окно в реальный мир.
Ну да, ну говорили, что вот капитализм загнивает, но уж больно хорошо пахнет.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Доктор исторических наук Станислав Кульчицкий в программе «Радио Крым Реалии», которую ведет Виталий Порников. Мы беседуем о 50-летнем юбилее избрания Леонида Ильича Брежнева генеральным секретарем ЦК КПСС и о том, как неожиданно стала похожа путинская Россия на Россию брежневскую. Но вот тут интересно, что еще одно очень странное сходство, которое для меня, кстати, непостижимо. Потому что все-таки советские люди, они всю брежневскую эпоху жили в закрытом информационном мире. Ну что у них было как окно? Вот наше радио, Радио Свобода, Голос Америки, BBC, все это глушилось. Вот. И представить себе подлинную вообще разницу жизни на Западе и здесь... Но было очень тяжело. То есть даже люди, которые были настроены оппозиционно по отношению к советскому режиму, они даже не представляли себе уровня разрыва. Они думали, что капитализм – это просто когда больше сыра и колбасы. Они не понимали вот этой разницы возможностей, выбора. того, что разнообразие не сводится к ассортименту продуктов и вещей.
Ну да, конечно.
Это просто было цивилизационно для них неясно. Но сейчас ведь мы имеем дело с открытым миром. И россияне, они живут в открытом мире, где границы открыты. Езжай, не хочу, как говорится. Интернет есть, огромное количество независимой информации, которая рассказывает правду о России и создает очевидный образ такого дикаря с айфоном, который в этой России живет. То есть айфон тоже чужой, как известно. Вообще, попытка создать что-то свое почти невозможно. И люди при этом совершенно не отдают себе отчета. Так же, как и советские люди не отдавали в том, я бы сказал, цивилизационном провале, который существует между современным, так сказать, западным
более
миром
того,
и Россией.
Более того, они гордятся, так сказать, вот призванием России, тем, что Россия особый несет посыл всему миру, что это особая цивилизация.
Ну, Советский Союз тоже нес посыл, по-моему, это то же самое.
Ну, немножко другое, там все-таки нотка интернационализма доминировала, а в современной России нотка империализма.
Да, ну и империализм – это такая духовность, русский мир, духовные ценности, люди об этом там. Ну, имею в виду те люди, которые являются приверженцами режима. Я не знаю, сколько их, честно говоря, искренних. Ну и ведь в Советском Союзе, вот, кстати, тоже примета брежневского периода, говорили, что Хрущев был последним идейным коммунистом, что все, так сказать, брежневская эпоха...
Последним романтиком.
Да, эпоха цинизма. Сам Брежнев не выглядел таким вот уж догматиком, по-моему, мало интересовала сама идеология и те, кто вокруг него.
Дело в том, что в времена Брежнева действительно идеология уже мало кого интересовала. И вот моральный кодекс строителя коммунизма, который был принят уже во времена Брежнева, он был фактически списан в библейских истин. Буквально каждое положение этого кодекса, оно находило свое соответствие в Библии. Но дело-то в том, что в Советском Союзе господствовал такой строй, очень централизованный, где все определяло буквально несколько человек. Политбюро, ЦК, КПСС. И вот эти люди, ну, просто не отдавали себе отчет, в каком мире они живут. Они называли все то, что за границами Советского Союза, ну и Ялтинской Европы, конечно, называли капитализмом. Но какой же капитализм? Капитализм – это экономическая система. А в тех странах, где эта система господствовала, и она, где она развивалась, начало развиваться социальное государство. Не социалистическое. Потому что слово «социализм» было испоганено сначала большевиками, потом Гитлером, национал-социализм. А именно вот социальное государство, которое нельзя назвать социалистическим. И сейчас оно уже, собственно, в Европе господствует. Это не капитализм. И это доходит иногда даже до нехороших таких вещей, потому что дают какие-то блага людям, которые не хотят работать. Например, взять проблему беженцев, которые аккумулируются в своих собственных, ну, религиозных коммунах.
Не интегрируется в любом случае к миру ценностей.
Да, не интегрируется, это очень опасно для Европы, естественно. Вот так Советский Союз очень своеобразное было государство, которое и его жители, граждане, совки, так сказать, как мы сейчас их называем, они с трудом давали себе отчет, что они, в каком мире они находятся.
Но вот вопрос в том, насколько нам эти, сколько там, годы краха Советского Союза, потому что, по большому счету, тот Советский Союз, из которого мы вышли, это все-таки было брежневское государство. Это была же система именно Брежнева.
Да, именно брежневская система, причем это был либерализованный уже коммуносоциализм, либерализованный. Ну, например, вот почему у нас в Украине строилось так много атомных электростанций? Просто потому, чтобы передавать ток в государство Ялтинской Европы. Потому что Болгария специализировалась на овощах, которые поставлялись в Советский Союз. Венгрия, Польша, Германия, так она, восточная, естественно, Германия, вообще
снабжала... Массу вещей производила, да.
И в результате чем-то надо было расплачиваться. Ну вот, электричество – это один из способов, так сказать, расплаты. То есть, по сути дела, Уже только сырье. Только сырье, ну, электроэнергетика это не сырье, конечно, атом, но все-таки тоже нечто такое, что нельзя работать руками. Я вообще даже с удивлением как-то убедился в том, что если бы честно совершенно распределять все эти миллиарды нефтедолларов между всеми людьми, то они могли бы, ну, сколько там их есть в Советском Союзе и в современной России, там 300 миллионов, там 200 миллионов, ну, они могли бы не работать. С самого начала и до пенсии могли бы не работать. Этого бы хватало.
Это если бы не было бы желания у советских руководителей вообще, так сказать, весь мир завоевывать в том, так сказать, своей идеологии, да, а у российских руководителей не вывозить все деньги в офшоры. Конечно, ну, да, если да. Собрать все деньги Путина и его подельников, условно говоря, там, сказать, его помощников, то так, конечно, всему населению России
хватит. И вы знаете, это очень, ну, я только украинское слово могу, разбещу, как это...
Развращает.
Развращает, да. Это очень развращает людей, всех людей. И командиров там промышленности, и простых рабочих.
Но мы можем честно сказать, что, в общем, по большому счету, ведь и не работали многие. Была такая видимость работы в Советском Союзе. И, кстати говоря, видимость работы и в современной России. Потому что ведь люди получают за свою работу, которая ни к чему не приводит, неоправданно большие деньги, особенно в столицах, там, в Москве или в Петербурге, я это сам наблюдал, как огромное количество людей живет за западные зарплаты, в принципе, ничего не производя. Ну, перекладывая какие-то бумажки с места на место или оказывая какие-то услуги, которые этого не стоят. И так живут многомиллионные города, и люди уверены, кстати, по советской памяти, что так оно и должно быть. И вот сейчас, когда затягиваются пояса, я думаю, что тотальная российская бедность, она уже близко, она уже дышит в затылок гражданам Российской Федерации и обязательно придет. Это воспринимается как вопиющая несправедливость. А мне кажется, что это справедливость, потому что от каждого каждый может получать только сколько он зарабатывает на самом деле, а не столько, сколько зарабатывает скважина.
Ну да, я бы тут только разделил современную Россию и Советский Союз. Все-таки современная Россия – это уже государство, так сказать, капиталистическое.
Там... Условно говоря.
Ну да, но во всяком случае не тот коммуносоциализм, который был в Советском Союзе. А в Советском Союзе было так много профессий, и такое количество людей в этих профессиях, которые занимались командной экономикой. Вот, например, в Украине было более 2 миллионов экономистов. Что делали эти экономисты? Они, так сказать, перекладывали вот эти вот ресурсы с одного предприятия на другое, техпрофинпланы разрабатывали на год вперед, потому что это была мертвая экономика, это была директивная экономика. Она не работала, рынок не работал, рынка не было, по сути. Рынок был только вот толчки там для граждан.
Кооперация какая-то кооперация, условная, да, но это был очень небольшой
но
процент.
Но это не рынок. А вот эти вот, ну, эта экономика требовала колоссального количества людей, которые занимались, ну, непонятно чем. И более того, очень модно было тогда автоматизированные системы управления строить, АСУ, так сказать. Вот эти вот с тех пор, как уже кибернетика перестала быть продажной девкой империализма, иначе вот у нас в Киеве был огромный институт кибернетики создан, и машины появились эти вычислительные, на их базе можно было строить вот эти самые
основы. Модернизировать Газплан, так сказать,
да.
Можно сказать.
Вот.
Но я скажу, что мне всегда кажется, что нынешняя постсоветская экономика, она тоже очень условно капиталистическая, потому что она во многих случаях, это вот уже в завершении нашей программы скажу, она ведь не признает конкуренции. Настоящей конкуренции все равно нет, а есть этот административный ресурс, если хотите, который выражается во власти, в судебной системе, в чем угодно. И именно поэтому это тоже мертвое, потому что оно не может развиваться всегда. Человек в честной конкуренции. То, чего не было в Советском Союзе, и того, чего нет в современной России, к сожалению. Поблагодарю Станислава Кульчицкого, доктора исторических наук, гостя нашей сегодняшней программы. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Слушайте нас завтра в Крыму в 18:10 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский и Сергей Макрушин обсудят самые актуальные темы этой недели и сделают это они не так, как все. С вами был Виталий Портников. Всего доброго.